Глава 12. Замок Шварцвинкель. Версия номер 3. «Катенька!» — прошептал красивый молодой человек, оглянувшись. 100 рублей?» — возмутился Матвей Бенционович, но более для порядка, потому что готов был сейчас заплатить любые деньги, даже и такие большие. «Легко сказать 100 рублей. Четверть месячного жалования». Конечно, жизнь в Заволжске дешевле, чем в других местах, не говоря уж о столицах. Но когда у вас семья, сам 15-й, поневоле приучишься к экономии. Главное, расписки не возьмешь, мимоходом посетовал Бердичевский, а значит, не получится включить в казенные траты. «Давайте, давайте», — протянул Кеша узкую ухоженную руку. «Если мой совет будет нехорош, получите обратно». Это было справедливо. Прокурор достал бумажку с Екатериной Великой, передал. Блондин не спешил прятать гонорар. Держал кредитку легонько, двумя пальцами, как бы демонстрируя готовность вернуть по первому требованию. «Так кто выкупил Рацевича?» — хрипло спросил Матвей Бенционович. «Полагаю, тот, кто его любил». «Романтическая история?» Прокурор встрепенулся. Это был совершенно новый поворот, пока еще неизвестно, в каком направлении ведущий. «Вы хотите сказать, та, кто его любила?» «Нет, не хочу», — улыбнулся Кеша. Матвей Бенционович схватился за нос. «Я что-то не...» «Вы думаете, Рацевича и жандармов за долги поперли?» «Как бы не так. Если б всех за эдакие пустяки со службы гнать, мало кто остался бы». Да и не позволило бы начальство заслуженного офицера в яму сажать. Нет, это был только предлог. А в чем же была настоящая причина? Молодой человек улыбнулся еще загадочнее. Этого никто не знает, только местное жандармское начальство и наши. Наши? Приказчик опять взял Бердичевского за левую руку и повторил странную манипуляцию, пощекотал ладонь пальцем. Видя на лице собеседника полнейшее недоумение, Кеша фыркнул. «Что, трудно поверить? Представьте себе, и среди жандармов есть такие, кому нравятся мужчины». У Матвея Бенционовича от изумления сам собой раскрылся рот. «Вижу, свои 100 рублей я заработал», — удовлетворенно заметил блондин и спрятал бумажку в портмоне. А прокурор все не мог прийти в себя. «Возможно ли?» И тут его как громом ударило. Да-да, Пелагея рассказывала, что на пароходе плыла компания мужеложцев, переселенцев в восстановленный Содом, но это поворачивало расследование совсем в другую сторону. Статский советник крепко взял молодого человека за локоть. «Вы еще не сказали мне, кто внес выкуп?» «Наверняка не знаю, но уверен, что Чернокутский. Больше некому».
«Кто это Чернокутский?»
«Вы не слышали про графов Чернокутских?» – недоверчиво спросил Кеша.
«Слышал. Знатная польская фамилия».
«Знатная? Мало ли знатных! Чернокурский – богатейший род на всей Волыни. Тут в 20 верстах начинается Чернокутский уезд. Так уездный город Черный Кут весь целиком принадлежит графу».
«Целый город? Разве такое бывает?» – удивился Матвей Бенционович. «Ведь не средние века».
«На Волынщине очень даже бывает. Город ровно принадлежит князю Любомирскому, Староконстантинов княгине Абамелик, Дубно княгине Борятинской, а Чернокутские на Волыне 700 лет. Вон, видите утес?» Кеша показал на видневшуюся вдали живописную скалу, нависшую над рекой. «Житомирская достопримечательность. Называется Голова Чацкого».
Утес действительно отчасти напоминал гордо склоненную голову. «При чем здесь Чацкий?»
«Совершенно ни при чем. Раньше скала называлась Голова Чернокутского. Здесь в 16-м столетии гайдамаки срубили голову предку нынешнего графа, а после 63-го года скалу велели переименовать. Дело в том, что некоторые из чернокутских участвовали в польском восстании, и одному это даже стоило головы. Вот во избежание двусмысленности и переделали в Чацкого».
«Так граф из повстанцев 63-го года?»
«Вот еще. У его сиятельства совсем другие интересы.
Примерно такие же, как у нас с вами». Приказчик засмеялся. «Жалко, он евреев терпеть не может, а то бы и я непременно вас с ним свел».
«А я вовсе не еврей», — объявил Бердичевский. «Это я прикинулся, чтобы войти в доверие к голосовкеру».
«Ха! Хорошо прикинулись», — заметил Кеша, скептически оглядывая лицо прокурора.
«Нет, правда. Волосы крашеные. Вообще-то я блондин. Если повезете к графу, смою краску. И зовут меня не Мордехай Бердичевский, а Матвей Берг-Дичевский. Вы правильно догадались, никакой я не ростовщик. Я уездный предводитель дворянства», — соврал Матвей Бенционович, не придумав ничего более аристократического. «Из Заволжской губернии». Поверил молодой человек или нет, было неясно. Однако, поразмыслив, сказал: «200 рублей». «Вы с ума сошли!» — ахнул статский советник, пытаясь сообразить, есть ли у него столько денег. «На худой конец можно послать телеграмму владыке.
Заплатите, когда поедем обратно. Если я ошибаюсь, и граф Рацевича не выкупал, можете вообще не платить», — ловко вернул оборотистый юноша. На такое условие Матвей Бенционович охотно согласился. «Если след окажется верным, а поездка результативной, пожалуй, все-таки можно будет записать расходы в счет расследования». «Вы где остановились?» — спросил Кеша.
«В Версале».
«Я закрываю кассу в 7. Только уж вы не поскупитесь. Наймите карету на пружинном ходу, а то все бока себе отобьем. Я сговорюсь с Семеном Почтаренко, у него хороший экипаж. Путь-то не ближний».